После падения Берлинской стены в эйфорические 90-е годы Фрэнсис Фукуяма саркастически писал, что марксисты остались во всем мире только в Пхеньяне и в Гарварде. Сейчас, однако, другая эпоха на дворе, о чем говорят проходящие чуть ли не во всех странах демонстрации протеста против финансовой политики западных стран. Мировая рецессия сдвинула маятник влево, и фигура Маркса вновь замаячила на идеологическом горизонте. В этой ситуации понятен успех новой книги о Карле Марксе, которую только что выпустила Мэри Габриэл. Этот 700-страничный фолиант уже успел попасть в финалисты самой престижной литературной премии Америки – Национальная книжная премия. Другое дело, что это необычная биография. Она называется «Любовь и капитал» и в основном посвящена частной, а если говорить честно, половой жизни Карла Маркса и заодно Фридриха Энгельса. Этот уклон уже успел вызвать острую критику, ибо книга изображает Маркса гедонистом, который обожал флирт, танцы и сплетни, составляя хорошую компанию Энгельсу, у которого, как пишет автор книги, вспыхивали его ярко-голубые глаза каждый раз, когда открывалась перспектива революционной ситуации, а еще лучше сексуального приключения. Критики жалуются, что Мэри Габриэл увлеклась скандальными подробностями в ущерб серьезному анализу капиталистической экономики. Но мне почему-то кажется, что нашим слушателям, особенно тем, кому пришлось изучать марксизм в школе и вузе, первое будет интереснее второго. О новой биографии Карла Маркса мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Прежде всего важно то, что автор – женщина. Уже одно это позволяет предполагать, какого рода это будет книга. Она отвечает новой феминистской моде. Берут крупную личность знаменитого деятеля и пишут о его жене, стараясь доказать, что без жены сам этот деятель немного бы стоил. Мне пришлось прочитать две такие книги. Одна о Норе Джойс, жене Джеймса Джойса, которая, как известно, в жизни не прочитала ни единой строчки, написанной ее мужем, но, тем не менее, послужила предметом волюминозного исследования. Конечно, в книге были интересные страницы, касающиеся их отношений и сексуальных причуд великого писателя. Но осталось неясным, помогало ли ее присутствие написанию «Улисса». Вторая такая книга о жене Томаса Манна – «Катя». Это я читал в русском переводе, не приминули перевести. Причем мне был взят самый интересный аспект их семейной жизни. Именно то, что у Кати был брат-близнец, что и помогло гомосексуально ориентированному Томасу Манну управиться с требованиями гетеросексуального брака.
Я, Борис Михайлович, читал обе книги. По-первых, даже фильм поставили, и я не согласен с вашей критикой. В обоих случаях женский глаз открывает что-то новое. Например, такой эпизод. Нора объяснила журналисту, что не читала про себя в последней главе «Улисса», потому что ее муж ничего не понимает в женщинах. Джойсу это скорее нравилось. Не зря они прожили вместе такую трудную жизнь. Тоже и с Катей Манн. Я думаю, что ее еврейское происхождение повлияло на взгляды Манна и в конечном счете привело к явлению иудейской тетралогии об Иосифе. Но вернемся к Марксу, вернее, к Марксам.
Книга Мэри Габриэл о Марксе тоже в основном не о Карле, а его жене Жене в девичестве Вестфален. Автор так пишет о ее роли в жизни Маркса. Я цитирую. «Без женщин в жизни Маркса не было бы Карла Маркса, а без Маркса не было бы того мира, в котором мы ныне живем». Спорное утверждение, но еще более спорным мне показалось другое. Я цитирую. «В 2008 году, когда я закончила сбор материалов и приступила к написанию текста, вера в несокрушимость капитализма начала колебаться, делая анализы Маркса более оправданными и убедительными».
По этому поводу рецензент книги, очень популярный сейчас биограф красных тиранов Саймон Монтифиори, сделал такое замечание в своей рецензии на страницах New York Times Book Review. Чтобы говорить о нынешней актуальности Маркса, стоило ли вспоминать о его семейной жизни и его сексуальных переживаниях?
Вот именно. Сюда следует добавить, что Саймон Монтифиори вообще очень знающий славист, автор серьезных книг о князе Потемкине и о Сталине. Вообще, пользуюсь случаем, чтобы сказать об этом знаменитом семействе Монтефиори. Это очень богатые итальянские евреи, которые уже в 18 столетии перебрались в Англию, а один из Монтефиори во время королевы Виктории стал генералом британской армии.
В Нью-Йорке, кстати, есть больница Монтефиори, построенная на деньги этой семьи.
Тоже говорит в их пользу и делает еще более убедительным спорим мнение Саймона Монтефиоре. Солидные люди, ничего не скажешь. А Мэри Габриэл в ее псевдомарксистских студиях не показалась мне основательной. Бабьи разговоры, сказал бы я, если б не побоялся показаться мужским шовинистом. А я, как неоднократно говорил, сам умеренный феминист. Но что может прибавить к знанию о Марксе такие строки из письма к нему Жени, вспоминающих первый сексуальный контакт еще до вступления в брак? «Я ни о чем не жалею. Стоит мне закрыть глаза, как я вижу твою благословенную улыбку. О, Карл, я счастлива и полна радости. И опять вспоминаю то, что случилось».
Но это многое говорит о самой Жене. Все-таки в патриархальную пору начала XIX века добрачный секс требовал от девушки, тем более из родовитого семейства, большой смелости и подтверждает ее некоторую незаурядность.
Конечно, но при чем здесь Маркс именно как Маркс, которого мы знаем, автор «Капитала» и прочих знаменитых сочинений. Кстати сказать, мы еще в Советском Союзе многое знали о Жене Вестфален, конечно, без таких подробностей, как вышеприведенные. Секса в СССР, как известно, не было. Знали и о верной служанке, скорее, домоправительнице семейства Маркс, Елене Демут. Но не знали, что Маркс наградил и ее ребенком, сыном, названным Фредди, в честь Энгельса, который его усыновил.
Не кокетничайте, Борис Михайлович, уже интересно.
Конечно, интересно, но при чем здесь «Капитал»? Ведь это про любовь и только. Вот о любви действительно многое можно узнать из книги Мэри Габриэл. О том же Энгельсе, который был, оказывается, неутомимым вивером и бон-виваном. Ну что ж, его обстоятельства позволяли ему вести рассеянную светскую жизнь, как это называлось раньше. Он был богатый человек, и Маркса содержал, что опять же было нам давно известно. Вообще же, поведение Энгельса, как пишет Саймон Монтефиоре в рецензии на книгу Мэри Габриэл, заставляет вспомнить о нынешнем герое скандальной хроники Доминики Строскани. У Мэри Габриэл рассказывается об истории Энгельса с немецким последователем Маркса Модусом Хессом, у которого он отбил любовницу. Хесс устроил скандал и утверждал даже, что Энгельс ее изнасиловал. На что тот ответил: «Если этот осел будет настаивать на версии изнасилования, я приведу такие подробности, от которых ему не поздоровится». И добавил загадочную фразу: «Ярость, вызываемая у него мной, свидетельствует о невостребованной любви».
Давайте, Борис Михайлович, эту загадку не разгадывать. Нам известно, как вы склонны толковать подобные обстоятельства.
Со мной-то, психоаналитиком-любителем, все ясно, но Энгельс ведь жил в дофрейдовую эпоху. Вот в отношении Энгельса действительно можно говорить в терминах и любви, и капитала. По его завещанию дочери Маркса получили 200 тысяч долларов. Энгельс умер в 1895 году, и тогда это были большие деньги. Но они не пошли им впрок. У Маркса были три дочери, и две умерли молодыми, Элеонора и Женни. Муж Элеоноры, Эвелинг, растерял ее долю наследства в биржевых спекуляциях. Женни Ланге умерла в 36 лет, а третья дочь, Лаура, бывшая замужем за видным французским социалистом Полем Лафаргом, вместе с ним покончила самоубийством. Помню, что об этом я прочитал в старой малой советской энциклопедии конца 20-х годов. Лафарг считал, что человек, достигший возраста 70 лет, ни на что больше не способен, и жить ему дальше незачем. Вот он и покончил с собой, когда ему исполнилось 70. А Лаура, хотя той было 68, сделала тоже из солидарности с мужем. Был у них такой пакт заключен.
Смело, но не умно. Вспомнить хотя бы Платона, дожившего до 80. Ну, а в наше время такое тем более невозможно. Успехи медицины сделали возраст 70 лет вполне дееспособным. Рейга тут всем пример.
Мне думается, что тут медицина была не так уж значима. То есть медицина в смысле врачебной науки. Но медицина как мировоззрение повлияла. Этакий естественно-научный нигилизм, вроде Базаровского. Даже социальный дарвинизм скорее.
Знаете, Борис Михайлович, мне этот случай напомнил другой, о котором написал Лев Лосев в предисловии к нашей с Валем книге «Русская кухня в изгнании». Лося там рассказывал, что дед Ленина по матери, доктор Бланк, однажды решил показать окружающим на наглядном примере единство материального мира и велел приготовить ему мясное блюдо из собаки, которое в присутствии свидетелей и съел без каких-либо последствий для здоровья.
Вот-вот, этот самый научный нигилизм, сводящий человека и культуру к естеству. Но это, конечно, выводит нас за рамки сюжета, представленного Мэри Габриэл в ее книге «Любовь и капитал». Чтобы больше к ней не возвращаться, укажу только на одну ошибку. Она пишет, что этот самый незаконнорожденный рожденный Фредди, сын Маркса и Елены Демут, которого взял на себя Энгельс, и единственный человек из потомков Маркса, который дожил до большевистской революции Ленина. Это не так. Был еще Эдгар Ланге, сын Жени, который приезжал в СССР в начале 50-х годов. Помню эту деталь. В кинохронике его показывали. Но это мелочь. Впрочем, как все в книге Мэри Габриэл. А ведь можно было бы найти интересную философему в теме «Капитал и любовь», «Марксизм и пол». Точнее, «Социализм и пол». И ведь интересно, что об этом говорится в манифесте Коммунистической партии, где отвергается так называемый буржуазный брак и буржуазная семья. Отсюда и пошли устрашающие разговоры о национализации женщин при социализме. Как мы знаем, этого не было. Хотя семья, что и говорить, в нынешние времена ослабла. И не социализм в этом виноват, скорее наоборот. В свободном мире наблюдается упадок семьи, рост числа разводов, небрачных детей и всего такого. Тут причиной была сексуальная революция, вызванная не общественными сдвигами, а технологическим прогрессом. Сексуальная жизнь решительно отделилась от деторождения благодаря пресловутой пилюле, которую в Америке пишут с большой буквы. Интересно, что технический прогресс отнюдь не способствовал ликвидации капитализма, а скорее его укрепил. Базис укрепил, а надстройку расшатал. Все эти взаимодействия оказались гораздо сложнее и тоньше, чем это представлялось Марксу, а тем более Ленину. Вообще же тему пола и социализм можно увязывать. Исторически такая связь наблюдалась, и пошла она от сенсимонизма, так называемого утопического социализма. В манифесте слова о браке и семье сенсимонистского происхождения. Один из базовых аспектов сенсимонизма – требование эмансипации женщин и, естественно, свободу любви. Реабилитация плоти, сказать шире. В России у Герцена это очень остро сказалось, как в писаниях его, так и в жизни. Правда, сам он был не на высоте теории, и разрушение собственной семейной жизни пережил очень остро. Интересно, что свой конфликт с Гервигом он хотел вынести на суд демократической общественности. Очень стильная деталь для характеристики тогдашних социалистов. В этом смысле Маркс был куда как буржуазен. На Жене Вестфален он все-таки женился. Да и Энгельс покрыл Маркса в грешок, взяв на себя его внебрачного сына.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода.